Я надеюсь, вы у себя дома прочитали хотя бы первых 2, 3, 4 главы. Таким образом, вы уже чуть-чуть познакомились с этим, с этой книгой, книгой пророка Иезекииля. Как всегда, перед тем, как начинать новый отдел из книг Библии, я прошу у Господа благословения. Я прошу у Господа в молитве Его благословения на всех нас. И я хотел бы помолиться с вами сегодня, друзья. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за всех наших чудесных друзей и за возможность собраться с ними вокруг Твоего Слова. Да будет Твоя воля, чтобы это общение обогатило нас духовно и вооружило нас силами на выполнение высокого, высокого призвания, данного нам Господом Иисусом Христом. Ради святого имени Его имени мы просим. Аминь. Друзья мои, сегодня мы приступаем к изучению книги великого пророка Божьего Иезекииля. Иезекииль был священником. Мы видим это из первой главы. Однако ему не довелось исполнять обязанности священника при храме, так как он был взят в плен во время царствования Иехонии в Иудее. При царе Иоакиме была уведена в Вавилон первая партия израильских пленников, в числе которых был и пророк Даниил. Вы, наверное, помните этот эпизод, когда мы изучали, например, книгу Иеремии. Вы, наверное, об этом помните. После Иоакима на трон взошел Иехония. И всего 3 месяца спустя после его царствования в Вавилон была отправлена вторая партия пленников, израильтян, примерно 597 год до Рождества Христа. В это время был взят в плен пророк Иезекииль. Таким образом, Иезекииль был современником Иеремии и Даниила. Книгу Иеремии мы только что прошли с вами совсем недавно, друзья, вы, наверное, помните. И именно пророк Иеремия, пророк Даниил были современниками Иезекииля. К тому времени Иеремия состарился. Он прожил всю свою долгую жизнь среди остатка израильского народа, не покинувшего свою землю. Затем этот народ забрал его с собой в Египет. Поэтому его служение было направлено в это время к остатку Израиля, пришедшему в Египет. Даниил, слушатель, Даниил был взят в число придворных вавилонского царя, где он стал его премьер-министром. Иезекииль находился среди тех пленных, о которых сказано в Псалме 136-м, и «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Но, друзья, в отличие от своих земляков, Иезекииль не плакал. Не плакал при реках Вавилона. Он видел в это время Божье видение. Он говорит: «Отверзлись небеса, и я видел видение Божье». Читаем в первом стихе первой главы пророка Иезекииля. Он был пророком для остатка Израиля. Хотя Иеремия, Иезекииль и Даниил, все три были пророками и жили, можно сказать, в одно время, они не имели контактов друг с другом. Мы знаем только из книги Даниила, что он был знаком с пророком Иеремием. Каждый из этих трех пророков, пророков-современников, имел свою особенную цель. Пророчество Иезекииля является самым духовным из всех пророчеств, потому что оно имеет дело с личностью Бога. Кто-то даже сказал, что Иезекииль – это пророк Святого Духа, Исаия – пророк Сына, а Иеремия – пророк Отца. В первый год плена лжепророки все еще утверждали, что народ вернется в Иерусалим и что город не будет разрушен. Разрушение Иерусалима действительно не случилось во время двух первых походов Вавилона против Израиля, но примерно в 587 году до Рождества Христова, когда Навуходоносор пришел в третий раз, он сжег и разрушил город. Иеремия послал свою весть в Вавилон, утверждая, что город будет разрушен. Езекииль подтвердил весть Иеремии, и он предупредил народ, что они должны сначала обратиться к Богу, прежде чем они смогут вернуться в Иерусалим. Когда пришло время, очень маленький остаток народа обратился к Богу, и они вернулись в Иерусалим. Езекииль начал свое служение после 5 лет, проведенных в плену. Ему было тогда 30 лет, но он уже испытал очень и очень многое. Он пророчествовал в одно из самых и самых мрачных времен для народа Израиля. Он должен был противостоять, во-первых, лжепророкам и с фальшивыми надеждами, которые проповедовали все это. Он должен был столкнуться с безразличием, во-вторых, и с отступничеством, в-третьих, которые усиливались в те дни греха и отчаяния. Люди просто отказывались слушать пророка. Из-за этого ему пришлось прибегнуть к новому методу. Он стал представлять из себя живые картины, живые параболы, разыгрывать даже сцены, чтобы заставить их обратить внимание на его сообщение. Не то ли же самое сегодня происходит, друзья, в нашем обществе, везде по всему миру. Люди не хотят слушать проповедников, не хотят, они предпочитают что-то другое. И поэтому, слушатели, сегодня много приходится употреблять разных методов, чтобы хотя бы кто-то услышал проповедь Евангелия. Употребляются и сцены, употребляются параболы, разъяснения, употребляются видеокассеты, употребляются фильмы, употребляются книги и так далее, тому подобное. Например, он, Езекииль, к примеру, запер себя в доме и затем начал вести подкоп из дома. И через него вышел на середину улицы. Это, конечно, естественно, привлекло любопытную толпу. Люди недоумевали, что у него за идея, что за странная идея. И тогда он сказал им то, что он должен был сказать. Езекииль, пророк Божьей славы. 3 израильских пророка пророчествовали за пределами израильской земли. Это Езекииль был один из них. Вторым был Даниил, и третьим Иоанн, когда он находился на острове Патмос. Помните? Все 3 написали то, что называется апокалипсами. Хотя все они использовали в своих пророчествах очень символический язык. Они видели ярчайший свет и хранили высокие надежды в сравнении со всеми другими пророками. Езекииль видел, как Шехина, слава Господа, оставила храм Соломона, но он также видел возвращение Шехины, что произойдет в будущем во время тысячелетнего царства. Иными словами, друзья, Езекииль видел то, что за страданиями Христа следовало возвращение славы Бога к своему народу. Это многие не видели, но он видел это уже в то время. Апостол Петр сказал о пророках, что они видели страдания, но они видели также и славу. И Езекииль видел эту славу яснее всех. Я, конечно, слушатели, передал вам очень кратко исторический, так сказать, исторический фон, который существовал во времена пророка Езекииля. Я думаю, что это поможет вам понять именно эту книгу или то, что написано на фоне того, что происходило. Здесь мне хочется дать вам основной план книги. первые семь глав посвящены славе Господа или Шехине и миссии пророков. Первых семь глав, друзья, посвящены славе Господа, или же, как мы называем, Шехина и миссии пророков. С главы 8 по 24 мы видим славу Господа, полное пленение Иерусалима и Израиля и удаление славы, то есть Шехины. Затем, начиная 25 главой, по 32, мы видим снова славу Господа и суд над народами. И, наконец, начиная главой 33, включительно по 48, мы видим, друзья, уже славу Господа и наступающее тысячелетнее царство. Это основные разделы книги. Я, наверное, повторю их, слушатели, чтобы вы могли записать хотя бы кратенько все эти места. Итак, первых семь глав этой книги – это посвящение славы Господа, или же Шехина, и миссии пророков. С главы 8 по 24 мы видим славу Господа, полное пленение Иерусалима и Израиля и удаление славы, то есть Шехины. Затем с 25 главы по 32 мы видим снова славу Господа и суд над народами. И, наконец, друзья, наконец, начиная главой 33 и включительно по 48, мы видим славу Господа и уже наступающее тысячелетнее царство. Вот это, друзья, основные разделы книги. Итак, в разделе, посвященной славе Господа и миссии пророков, в первой главе мы видим демонстрацию этой славы, проявление этой славы. Это очень трудное видение, друзья. Прежде всего, мы видим видение колеса внутри колес. Это не видение, а какой-то механической эры, как некоторые думают. Это не пророчество о самолетах, как утверждали некоторые в начале века аэронавтики, или как сегодня утверждают, что это какой-то космический новый прилет каких-то новых людей из галактик. Такие утверждения, конечно, незрелы и наивны, и подрывают уважение к пророчеству. На самом деле, друзья, это пророчество рисует славу Бога. Это видение о Его присутствии, друзья. Однако сам Бог здесь не показан. Вы видите только колесницы Бога. В этом видении меня потрясла одна деталь, друзья. Колесница. Колесница была пустой. Я как-то не сомневался, что Бог был там. На самом деле, Езекииль видел в колеснице четырех животных, то есть херувимов. Они связаны с колесницей, но являются самостоятельными, так сказать, самостоятельными существами. А на троне в колеснице находился человек с большой буквы. Это самое возвышенное видение, которое мы видим о Боге, и наиболее трудное для нас в понимании, друзья. Мы ответим все же, друзья, мы отметим только его несколько впечатляющих деталей. Первая глава, первый стих пророка Езекииля. «И было в 30-й год». В 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божье. Написано «и было в 30-й год». 30 указывает здесь, вероятно, на возраст пророка, друзья, хотя некоторые исследователи придерживаются другого мнения, говоря, что в 30-й год переселения или же плена народа израильского. Но это не влияет на существо пророчества, не правда ли? Написано «Я видел видение Божье». Пока, слушатели, пока пленные израильтяне сидели у рек Вавилонских, и, видимо, они плакали, скучали, страдали, и всему, всего того подобному. Иезекииль занимался совсем другим. Иезекииль хотел видеть результат Господа, хотел понять, что происходит в Израиле, почему все это происходит, и он, написано, видел видение Божье. Какой контраст, не правда ли? Какой контраст видения и плач? Во втором стихе мы читаем: «В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иоакима». Мы еще не подошли здесь ко времени разрушения Иерусалима, которое произошло во время правления Сидекии. Было написано слово Господнее к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. Какие важные слова, не правда ли? Мы видим здесь почти его характеристику. Это был сын Вузия, и вот это был священник. Священник по призванию, хотя, как вы видите, он должен был исполнять пророческое призвание. Там на нем была рука Господня, друзья. Это говорит о великом-великом деле Божьем на этом человеке и о великой ответственности для пророка. Было слово Господне к Иезекиилю, священнику. Иезекииль принадлежал колену Левину, по-видимому, к линии священников. Кроме того, здесь говорится, что он был сыном Вузия. Как вы знаете, друзья, Хавар был главным каналом, который отходил от реки Ефрата, орошавшего тот район. По всей вероятности, еврейские пленники были помещены там для обработки земли, и они проводили свое время, садились у реки, садились у этого канала и плакали, и плакали, и скучали, и думали о своем городе, о своей земле. И вот этот район был расположен довольно далеко от города Вавилона, и это, возможно, послужило причиной того, что Даниил и Иезекииль не имели возможности встречаться. Возможно, Даниил посещал тот район, но я сомневаюсь, чтобы Иезекиилю было позволено навещать Даниила. И вот в 4 стихе мы читаем следующее: «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него». Это интересное видение, друзья. Бурный ветер шел от севера, указывая на направление, откуда оно шло. «И великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него». Здесь, друзья, здесь перед нами рисуется колесница Бога со сверкающим светом пламени. Сегодня мы не будем углубляться, конечно, в этот вопрос из-за недостатка времени, и к тому же это подходящее место, чтобы, видимо, нам уже остановиться. Но в следующий раз мы продолжим рассмотр этого видения, и мы рассмотрим некоторые внешние детали этого видения и некоторые очень интересные факты, которые говорят о Боге. Я хотел бы попросить вас, друзья радиослушатели, прочитать первых 4 главы этого чудного, прекрасного пророка Божьего Иезекииля. Итак, прочитать несколько раз и внимательно первых 4 главы пророка Иезекииля. Да благословит вас Господь!